В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 4 июля. Вторник. И в следующий час говорить будем о таком. Как дом, в котором живут переселенцы и дружинники, оказался связан с вице-премьером правительства Азарова? Частые случаи ботулизма в Украине. Что происходит?
Бо зараз іде війна з Росією, то ми залишаємося з тим, що ми будемо закуповувати від європейських країн, від Канади.
А в студии сегодня мы поговорим о том, где люди живут беднее, в Украине или в ее регионе, который называют ОРДЛО. По свежим данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, за чертой бедности сейчас около 40% украинцев. Насколько ситуация лучше, чем в ОРДЛО? Кто виноват в таком количестве бедных в стране? И что ждет Украину в ближайшие годы? Сегодня у нас в гостях директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, доктор экономических наук, демограф и социолог Элла Либанова. Друзья, у вас есть возможность задать вопрос одному из крупнейших украинских ученых. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный для «Донбасс Реалии» выпуск новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Убытки от вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 3 лет, составили около 5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак. По его данным, на востоке разрушены объекты энергетические, транспортные, социальные инфраструктуры, люди остались без рабочих мест. Чиновник сообщил, что с начала конфликта более 2500 украинских военных погибли, более 10 тысяч ранены. Первый заместитель министра также отметил, что на сегодня ситуация в зоне боевых действий остается сложной, но контролируемой. Тем временем двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 20 раз применяли оружие против подразделений вооруженных сил Украины на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Минулої доби противник порушував режим тиші вздовж усієї лінії фронту на Донецькому напрямку. Найтриваліші обстріли відбулися в Авдіївці та поблизу селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Так само неспокійно вчора було і на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська провели артилерійський обстріл у Водяному.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют, что интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась, но на некоторых участках фронта бои все еще продолжаются. Сепаратисты обвиняют в нарушении хлебного перемирия украинскую сторону. Большая делегация Европейского парламента посетит Мариуполь и зону антитеррористической операции на текущей неделе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула важность для европейского сообщества воочию увидеть гуманитарную экологическую ситуацию, политику безопасности на Донбассе. Пожар в вентиляционном штреке шахты «Центральное» госпредприятие «Торецкуголь» ликвидирован. Пострадал один человек, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, возгорание возникло примерно в 5 часов утра. Пострадавший госпитализирован в Торецкую городскую больницу. Все горники подняты на поверхность. Технологический процесс на шахте пока приостановлен. 473 человека заболели корью в Украине за прошлый месяц, что почти вдвое увеличило количество больных с начала года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Больше всего людей заразились корью в Ивано-Франковской и Одесской области. Вспышки заболевания в июне также зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях. По данным медиков, значительная часть заболевших в текущем году не имели достаточного количества препаратов или не были привиты против кори вообще. В Минздраве отмечают, что специфического лечения кори не существует, а действенной профилактикой заболевания является вакцинация. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. 4 июля переселенцы и бойцы батальона ОУН, которые живут в арестованном за долги бывшем доме Арбузова, впервые с начала месяца смогли выспаться. 30 июня в доме разгорелся конфликт между ними и бойцами неофициального подразделения «Один». Командир подразделения отрицает вину своих подчиненных, но согласился освободить спорное помещение. Полиция рассматривает заявление обеих сторон конфликта, но теперь переселенцы хотят добиться полного выселения подразделения из этого дома. Подробности этой интересной и странной истории нам расскажет корреспондент «Донбасс Реалии» Михаил Штекер. Сейчас в нашей студии. Здравствуй, Михаил.
Добрый вечер.
Расскажи, что там произошло, какие версии сторон?
Это довольно долгая, как оказалось, и запутанная история. Я впервые услышал об этом конфликте 30 июня. Не смог, к сожалению, приехать сразу. Приехал только 3 июля на пресс-конференцию к ним, где они вот рассказывали то, что происходит. Дом находится под арестом сейчас. По тем сведениям, которые удалось собрать за эти два дня, дом когда-то принадлежал строительной компании «Центурион» в 2012 году. В 2014 дом был передан компаниям, банку и компании, которую по данным уголовного дела связывали с бывшим вице-премьер-министром Арбузовым. Впоследствии дело было закрыто за отсутствием либо доказательств, либо состава преступления. Но эта информация была. Дело в том, что эта собственность переходила из рук в руки. И сейчас ее статус очень простой. Она арестована, ее дальнейшая судьба неизвестна. То ли полтора, то ли два года назад туда вселились в начале бойцы подразделения «Один». Это часть бывшего подразделения правого сектора. Около года назад они оттуда вышли, вселились в этот дом. Потом туда заехали переселенцы. Там 16 человек оформленных переселенцев, еще двое неоформленных. И как-то поделили вот этот объект недвижимости. Бойцы жили на втором, на третьем этаже, а переселенцы на первом. 30 июня ночью, как рассказывают переселенцы, вломились уже на первый этаж бойцы подразделения, начали требовать освободить еще две комнаты. У них начался конфликт, вызвали полицию. Но полиция никак в это не вмешивалась. Насколько я понимаю, там как присутствие полицейских теоретически должно было охладить действующие стороны, то есть не дошло вроде бы до прямого столкновения, но как бы у полиции нет юридических оснований поддерживать ту или иную сторону конфликта. Обе стороны конфликта, как признают и переселенцы, и вот этот командир подразделения «Один», с которым я встречался, Руслан Качмала, они признают, что они просто заселились в этот дом и там живут. На пресс-конференцию приходил представитель, как он сам себя назвал, совладелец этого дома Виталий Черный. Потом я увидел, что он активист, он и сам говорил, что он активист братства Дмитрия Корчинского, назвал себя совладельцем этого дома, сказал, что он не против, чтобы там жили, но только чтобы не ссорились. Документов никаких при этом не показывал.
Вот. А где этот дом находится, собственно?
Дом находится примерно 20 минут пешком от станции метро Академгородок.
То есть в окрестностях Киева.
В черте города. Кирилл. Но это, я хочу подчеркнуть, что это довольно большой дом. Площадь этого дома 1400 квадратных метров. Предполагалось, что это будет дом с 5 или 6 квартирами. Дорогой качественный дом. Он не достроен даже до конца. Там на первом этаже переселенцы говорят, мы сделали ремонт. На втором, на третьем, судя по лестнице, там ремонт не сделан. То есть там просто даже не покрашенные стены. Стяжкой забиты, и все. Вот. Что интересно, эти дни, вот 30 июня, 1 июля, 2 июля, стычки, особенно по ночам, не прекращались. То есть переселенцы говорят, что их там водой обливали, материли, выкидывали их вещи. Но 2 июля, по итогам переговоров, Руслан Качмала сказал, что он согласился освободить вот эти вот занятые комнаты на первом этаже. Говорит, мы оттуда уходим, забирайте их обратно. Вот. И сказал, что мы уходим, там цитата вот буквально его. Вы говорите, что мы стали полицейскими, поэтому мы идем навстречу и уходим из этих комнат. И всплывает еще одна интересная деталь. Дело в том, что за этими ребятами из подразделения «Один» приезжали машины, брендированные с надписью «БСПК Життя». «БСПК Життя» – это громадская организация, которая, а впоследствии юридическое лицо, которое основал, ну, не основал, продвигал в средствах массовой информации, скажем так, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива. Я связался сегодня с Ильей Кивой. Он отрицает, что вообще БСПК Життя имеет отношение к этому конфликту. Но мы все видели те машины, которые там стояли. Да и сам Качмала говорит, что да, там некоторые из моих ребят имеют отношение, ну, как бы вот пошли служить в эту БСПК Життя. Эволюция БСПК Життя очень интересная. Если вначале это была общественная организация, потом это было общество с ограниченной ответственностью, то сейчас, ну, очень быстро и, ну, для меня неожиданно, они стали, как сказал Кива, отделом военизированной охраны национальной полиции. То есть, ну, получили официальный статус. А вот, было, ну, пока что мало было времени для того, чтобы более детально это проследить, но, в принципе, эта деталь очень интересна. Возможно, полиция, от которых мы до сих пор ждем, вчера мы сделали информационный запрос, написали по поводу и тех проваджень, которые должны были быть открыты по заявлениям обеих сторон конфликта, так и статуса, в принципе, этой организации и статуса этого дома, на каком основании они там находятся. Мы ждем ответа от полиции. Что они нам расскажут.
А что касается переселенцев, что это за люди, удалось тебе об этом узнать, насколько они, ну вот там, легально находятся, есть ли у них какие-то другие возможности, ну или снять жилье, да, или найти какое-то другое, ну вот, помещение для того, чтобы жить.
Очень важно понимать, вот буквально только что заканчивал материал, очень важно понимать, что и переселенцы, вот эти, которых мы называем переселенцами на первом этаже, и бойцы батальона «Один», они все с Донбасса. С оккупированного Донбасса, комендант общежития из Мариуполя. То есть обе эти стороны, они как бы, они не могут вернуться к себе домой, условно. Но я не знаю насчет регистрации бойцов батальона «Один», не получил я информации по этому поводу, но 16 из 18 переселенцев, которые живут на первом этаже в арестованном здании, получили там регистрацию. Я видел справки переселенцев, в которых написано, что фактически адрес проживания – вот это вот здание на Обуховской, 60. Вот. Ну и как бы после того, как освободили первый этаж, я думал, что конфликт сойдет на нет, но сегодня я созванивался с комендантом переселенцев, это Елена Аджидац, и Елена Аджидаценко сказала, что им, переселенцам вот этим вот 18, надоели конфликты, и они будут добиваться того, чтобы бойцы подразделения «Один», а в том числе, видимо, и БСПК «Життя», потому что на видео, которое снимали блогеры и сами жители, некоторые из бойцов представляются сотрудниками БСПК «Життя», будут добиваться, чтобы вообще выкинули их из здания.
И каким-то образом оформлять это помещение на себя, оставаться там дальше жить?
И оно арестовано, они могут там дальше жить, они подписали договор с Киевэнерго, но что будет дальше, до юра с этим всем непонятно.
Вот такие драмы разворачиваются, пока государство никак не помогает переселенцам с приобретением или жилья, или их расселением. Спасибо, будем следить за историей, которая разворачивается вокруг так называемого дома Арбузова. Со мной в студии рядом был наш корреспондент Михаил Штекель. Сегодня в Италии проходит первое заседание по делу Виталия Маркова, которого в прошлую пятницу арестовали в аэропорту города Болонья по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера на Донбассе 3 года назад. Факт ареста военного за рубежом вызвал негативную реакцию в Украине. А в Италии правоохранители и семья погибшего журналиста обвиняют украинскую сторону в недостаточном сотрудничестве. Местная же пресса освещает арест преимущественно в пропагандистском стиле с примесью фейковых новостей. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
Віталій Марків приїхав до Італії, щоб провідати маму, яка у шлюбі з італійцем. Ніч з п'ятниці на суботу, з 30 червня на 1 липня, його заарештували в місті Болонія. Тамтешня прокуратура пред'явила українцеві звинувачення у вбивстві італійського журналіста Андрея Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули через мінометний обстріл в передмісті Слов'янська у травні 2014 року, коли територія перебувала під контролем бойовиків. Тоді Віталій Марків служив в добровольчому батальйоні імені Кульчицького, який базував трасі в декількох кілометрах в районі гори Карачун. Проте він навіть теоретично не міг бути причетним до вбивства ні як стрілок, ні як коригувальник, вважає офіцер запасу Нацгвардії Мирослав Гай, який служив разом з Віталієм.
Віталій Марків запознав італійців ніяк не міг чинити цього обстрілу, бо Національної гвардії на 2014 рік не було ані в штатному розписі, ані в штатному розписі мінометів. Те, що він не міг просто фізично вбити цього журналіста, що він його ніколи не бачив і не міг прибувати мінометний вогонь по місці, де цей журналіст знаходився, Віталій цього не міг, тому що дислокацію Корчина він ніколи не покидав.
За фактом загибелі журналіста ще в 2014 році українська прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею теракт. Слідство йде, але поки винні не знайдені. Італійська прокуратура паралельно відкрила справу за статтею умисне вбивство, але ніяких запитів на екстрадицію або надання будь-яких матеріалів від італійських колег не надходило, розповідає заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
Станом на сьогоднішній день слідством не встановлено жодних осіб, які могли бути причетними напряму до загибелі італійського громадянина. Аналогічне провадження зареєстровано також в органах італійської прокуратури. На сьогоднішній день в рамках зазначеного затримання ми перебуваємо в контакті як з правоохоронними органами Італії, так і з адвокатами пана Марківа. Ми не маємо жодних причин не довіряти італійському правосуддю.
4 липня в місті Павія в 11 ранку за київським часом суд обратиме Віталію запобіжний захід. За даними ГПУ, Віталія Марківа, крім українського, був ще італійський паспорт. Однак український МЗС розглядає його в першу чергу як громадянина України. Право взято під особливий контроль, повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Я хотів би підтвердити, що консул буде присутній завтра на судовому засіданні у справі Віталія Марківа. Консулом також встановлено контакт з адвокатом затриманого і узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання і хотів би наголосити, що справа про затримання громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, а також Генерального консульства України в Мілані.
3 липня біля італійського посольства в Києві зібралися на акцію протесту друзі і однополчани Віталія Марківа. Лідери української громади в Мілані написали звернення до уряду Італії і висловили невдоволення тим, що деякі медіа вже засудили Віталія без судового процесу, піддаючи його медійному осудженню, використовуючи в деяких випадках справжні фейки. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим данные нового исследования о количестве бедных в Украине. Поговорим о том, где люди беднее, в Украине или в регионе, который называют ОРДЛО, насколько можно судить о том, как люди живут там. У нас в гостях Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Васильевича Птухи, доктор экономических наук. Здравствуйте, Элла Марленовна.
Добрый день.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. У вас есть возможность задать вопрос известному украинскому ученому. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Элла Марленовна, какая ситуация в этом году? Насколько украинцы стали беднее в 2016-м? Да, я так понимаю, данные по 2016-му году. Какое количество этих людей?
Ну, на самом деле, в Украине сейчас порядка 40% бедных. Тех, кто по объективным характеристикам является бедным. Потому что то, что мы сами считаем себя бедными, это не всегда соответствует истине на самом-то деле. Мы прекрасно знаем, что очень часто люди, которые на самом деле являются бедными, себя такими не считают и относят себя к средним, потому что смотрят, ага, все соседи примерно так же живут. И наоборот, те, кто, в общем-то, ну, далеко не бедствуют, считают, что им как раз очень трудно живется, потому что они не могут себе позволить там то, что они хотят.
А кто тогда, вот, с вашей точки зрения, да, социологов беден?
Ну, на самом деле, люди, безусловно, бедны в Украине, по украинским стандартам. Мы не сравниваемся со Швейцарией, там, с Францией, с Люксембургом, с Германией и так далее. И даже с Польшей. Так вот, по украинским стандартам, бедные, безусловно, те, кому либо не достает денег на питание, либо хватает только на питание. Вот эти люди бесспорно являются бедными.
То есть это почти половина населения Украины. Ну, не буду преувеличивать, да, 40% населения Украины сталкивается с именно
с этими
таким.
Проблемами, да. По крайней мере, вот так они.
А какая динамика? Насколько их стало больше, меньше по сравнению с предыдущими годами?
На самом деле их не стало ни больше, ни меньше. Не стало меньше, потому что уровень жизни пока что не шибко растет, это мягко выражаясь. Не стало больше, потому что больше, ну, сильнее всего ударило по семейным бюджетам рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. А от этого как раз вот самых бедных, в общем-то, и защитили. Тут надо отдать должное государственной политике.
Субсидиями?
Да. Пока да.
Как вы собирали эти данные? Вот интересно, как вы это все узнавали? Это статистика?
Ну, это есть обследование. Во-первых, мы используем, конечно же, данные обследования условий жизни домохозяйств, которые проводит ежеквартально государственная служба статистики. Но кроме этого мы, как правило, еще используем данные вторичных исследований, то есть опираемся на данные социологов, потому что, ну, к сожалению, ситуация сейчас такая, что мы не всегда можем доверять какому-либо одному источнику, любому. В пользу данных службы статистики говорит в первую очередь то, что эти данные собираются систематически. То есть мы можем смотреть динамику, и если происходит какой-то скачок, неважно в какую сторону, мы всегда настораживаемся и начинаем выяснять, что же там произошло. Ну, а данные социологов, они хорошо говорят о, во-первых, субъективных оценках, как население себя идентифицирует. Вот. А во-вторых, они немножко по-другому строят выборку, и поэтому есть шанс, что более или менее, если данные совпадают из разных источников, то мы им доверяем
ими
гораздо больше.
Пользуетесь. Да, да. Элла Марленовна, вы говорили о том, что сравнивать со Швейцарией, с Польшей не стоит, и все-таки интересно, вы говорили, что бедные для Украины. Да, если сравнивать с другими странами, вот, допустим, Украину, ну вот раньше, я не знаю, как сейчас экономисты относили к странам с переходной экономикой, да, это вот такие постсоциалистические страны, больше бывшего СССР. Какое место среди этих стран по количеству бедных и по
По количеству, понятно, что Украина больше всего, потому что мы просто самая крупная страна. Тут просто масштаб срабатывает. А если говорить по уровню, то, ну, в общем-то, у нас хуже дела обстоят, чем во всех остальных странах.
Бывшего СССР, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду странах Восточной Европы. Но лучше обстоят дела, чем, допустим, мы можем говорить об Армении, Грузии, либо странах Центральной Азии.
По количеству бедных или
не по количеству, по удельным показателям. По количеству я ничего не сравниваю, потому что, ну, в Украине 42 миллиона, ну, как бы там не считать, ну, хорошо, пусть 40, если там ошибается служба статистики, ну, никак не меньше 40, а, допустим, ну, в той же Грузии там 4, ну, понятно, что количество будет.
Страна просто меньше.
Да.
Скажите, есть ли у вас данные, вот эта статистика, которую вы получили, с неподконтрольных в Украине территорий?
Нет.
То есть не считается Крым и не считается так называемый Орду?
Да, да, потому что туда статистики зайти не могут. И, честно говоря, когда я смотрю вообще на любые данные по этим территориям, у меня всегда возникают сомнения, потому что я не очень понимаю, а кто туда заходит. И откуда информация? Если это опрашиваются просто люди по телефону, ну, вы сами понимаете достоверность таких данных.
Тем не менее, вы делали исследование, насколько я помню, вот
мы делали другое. Мы не пытались туда заходить, мы пытались спрашивать людей, которые приезжают. Это разные немножко вещи. Туда социологи наши не заходят. Я знаю только один случай, когда делалось исследование по заказу штаба гуманитарной помощи.
Вот. Вот вы говорили, что одна из причин вот недавно того, что в Украине растет количество бедных и что фактически уничтожило средний класс в Украине, это повышение коммунальных тарифов, если вот, ну, если
вот средний класс, конечно, это все уничтожило. Но тут на самом деле не только это сработало. Тут, понимаете, средний класс во многих случаях это либо квалифицированные наемные работники, либо это собственники малого и среднего бизнеса. Это традиционно вот кто относится к среднему классу. И когда рухнула экономика Донбасса, она как домино потащила за собой экономику многих регионов, которые максимально тесно были связаны либо с Донбассом, либо с Россией. И очень многие крупные предприятия пострадали от этого и закрывались там и так далее. Естественно, когда малый и средний бизнес уходил с Донбасса, а это произошло в первую очередь до, еще до начала этих событий, когда только вот митинги происходили там и так далее, я вот сегодня в очередной раз встречалась с представителем этого бизнеса, который уехал еще в 2014 году летом, то, конечно же, они уезжали, многое теряя. Они пытались свои активы вывести, но вы прекрасно понимаете, что далеко не все удавалось вывести. Затем, когда резко поднялись жилищно-коммунальные тарифы, защищать стали бедных. И это нормальная политика государства. Государство в таких случаях всегда защищает самых уязвимых. Ну, а средний класс на себя принял вот основной
удар. Я к чему клоню? К тому, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса коммунальные тарифы остались на уровне 2013 года. Можно ли из этого сделать вывод, что там люди живут лучше, что там меньше бедных,
чем на подконтрольных? Очень сильно я сомневаюсь в этом, потому что, ну, на самом-то деле ведь не только тарифы определяют это, определяют еще и сами зарплаты, и цены на основные продукты питания. Насколько я знаю, вот из рассказов, я не была там, поэтому своими глазами ничего не видела, то цены на продукты питания там, ну, как минимум выше, чем в Украине.
Если навскидку брать, вот если сравнивать, да я к чему опять же это все говорю, что очень многие люди, которые живут на неподконтрольных территориях Донбасса, они говорят, да, у нас плохо, но у вас не лучше. Или пропаганда им там говорит о том, что местные телеканалы, российские телеканалы говорят, что в Украине вообще крах хуже, чем у вас. Если сравнивать на вот таких весах, насколько правы вот сепаратисты, да, сепаратистские СМИ, российские СМИ, насколько действительно критична ситуация в Украине?
Нет, но она не критична. Она не критична, она тяжелая. Но давайте говорить честно, в стране, которая ведет военные действия, официально признаны или не признаны официально, тем не менее военные действия есть. Понятно, что здесь не может быть экономического благополучия, но это абсолютно понятно. Мы колоссальные деньги вынуждены сейчас расходуем на перевооружение армии, на просто на проведение военных действий там и так далее. Мы потеряли огромные территории, причем получилось же как? Мы-то их потеряли в плане доходов бюджета, но очень многие люди с тех территорий зарегистрировались на подконтрольной Украине территориях и получают здесь пенсии. То есть затраты сохранились, а доходы уменьшились. Это тоже надо принимать во внимание.
Большее количество едоков на тот же кусок пирога.
Конечно же. Ну и плюс то, что я говорила, экономические проблемы, связанные вообще с разрывом связи с Россией. Плюс к тому мы вынуждены пошли на повышение курса доллара. Я не хочу сейчас говорить, насколько это было оправдано, нужно и так далее. Давайте принимать, просто это было. И это, конечно, тоже, ну, во многих случаях ударило, по крайней мере, через импорт.
Касательно Донбасса, вы в вашем исследовании упоминаете и регионы, и среди них лидером по количеству уровня бедных.
По уровню бедных.
Луганская область 38% и Донецкая область 30.3%. Что вы еще можете сказать об этих регионах?
Не, ну это, во-первых, это немножко не тот критерий, о котором я говорила. Это объективный критерий, который базируется на сравнении со средними показателями. Ну, понимаете, там снова-таки, там не может быть по-другому. Это территории, которые расположены крайне близко к зоне военных действий. Это территории, которые подвергаются постоянно атакам, таким или другим. Это территории, где наибольший удельный вес беженцев. Хорошо называйте их вынужденных переселенцев, говорите о них как внутренне перемещенным лицам, как угодно называйте, но это есть беженцы. И, конечно же, там по-другому быть не может. Там практически не работают предприятия, там крайне трудно вообще какие-то социальные услуги оказывать, ну...
То есть все, в принципе, органично, все...
Все логично и закономерно. К сожалению или к счастью, мне трудно сказать, но, в общем-то, этого следовало ожидать.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. У нас в гостях ученый Элла Либанова. Что хотел у вас спросить? Еще интересный момент есть, что сократилось отставание между селом и малыми городами, то есть стало приблизительно одинаковое количество. количество бедных. Что это за тенденция? Объясните ее, пожалуйста. Это не тенденция такая же, связанная, ну, вот, с нормальными процессами для Украины, как объясняют украинцам, что вот мы отрываемся от России, которая давала кредиты, либо подачки за политическую какую-то, да, лояльность, и поворачиваемся в сторону Европы. Это не следствие реструктуризации экономики украинской?
Не совсем так. На самом деле тут срабатывает другая вещь. В селах люди ведут свое приусадебное хозяйство, да. Очень многие продукты, они, ну, крайне дешевые, если не вообще бесплатные. В малых городах во многих случаях таких возможностей нету. То есть они оторваны от благ сельской местности, да, от тех преимуществ, которые может дать в плане экономии средств семейного бюджета жизнь в селе, но они не имеют те преимущества, которые дает жизнь в крупном городе. Я имею в виду развитый рынок труда, относительно развитый рынок труда, возможность получать, скажем, товары из тех регионов, где они наиболее дешевые. Вот не случайно говорят, что, скажем, там строительные материалы в Киеве дешевле, чем в Житомире. Ну, например, первое, что пришло в голову. Потому что в Киеве больше конкуренция просто. И это характерно не только для Украины. Но вот город, в котором самые дешевые товары, это Нью-Йорк. Потому что это громадный рынок, и туда, по крайней мере, со всех Соединенных Штатов и Латинской Америки все свозится. Вот. И в этом плане вот малые города оказались очень уязвимыми.
Еще вернуться к ОРДЛО. Все-таки хотелось бы понять, по каким косвенным признакам можно понять, что там в действительности происходит. Ну вот по сравнению, опять же, с украинскими экономическими и социальными реалиями.
Ну, я бы сказала по динамике того, как люди двигаются. Что происходит? Люди возвращаются туда или люди едут оттуда?
Возвращаются туда скорее, да, сейчас? Тенденция
нет,
такая?
Нет, я этого не вижу. Я этого не вижу. По крайней мере, по тем данным, которыми мы располагаем, этого нету. Вот если вы имеете в виду, что какое-то время говорили о том, что 1 800 000 беженцев, а сейчас стали говорить 1 600 000, то это в значительной мере связано с верификацией. Просто отсекли тех, кто на самом деле и не переезжал. И вы знаете, когда я смотрю на количество переселенцев там в Донецкой, в Луганской областях, особенно в Донецкой области, у меня много вопросов возникает. Просто не понимаю, где эти люди могут там расселиться. Вот. Я никого не осуждаю абсолютно. Это люди пытаются выжить. Ничего тут такого нет, но просто это понимать надо.
То есть из тенденции можно говорить о том, что в Украине на подконтрольной части получше будет, если люди...
Понимаете,
уже, вот, миграция прекратилась.
Во-первых, я считаю, ну, тут может быть не столько получше, сколько стабильнее. То есть все понимают, что надежды, ну, те, кто остались там жить, что надежды, которые возлагались на Россию, они не оправдались, в общем-то, как они не оправдались и в Крыму. И, конечно, вот если отвлечься от того массированного и очень квалифицированного, нужно признать, промывания мозгов, которое производится, то люди все равно все это прекрасно понимают, видят и пытаются реагировать.
Что касается сравнения Донбасса с остальными регионами, за последние 3 года, вот в результате, да, конфликта, боевых действий, насколько серьезнее Донецкие и Луганские области обеднели из-за этого конфликта по сравнению с другими областями, например, с Ровенской областью, которая является лидером по уровню бедности?
Ну, во-первых, Ровенск, знаете, это, в общем, больше фокусы статистики. Я не очень люблю, честно говоря, региональные оценки, потому что там связано с выборкой, и там могут быть большие погрешности. Можно говорить о крупных регионах гораздо больше, чем по областям. Ну, конечно, Донецкая и Луганская область пострадали сильнее всех. Тут никаких сомнений быть не может. И, по идее, там, в общем, уровень жизни, если говорить еще... если пытаться оценить уровень жизни вне тех дотаций, которые туда сегодня дает еще Россия и которые рано или поздно закончатся, то, конечно, он упал в разы.
Вот как раз мы сейчас уже поговорили, да, о нынешнем положении дел. Еще, чтобы такую закинуть идею в будущее, давайте послушаем отрывок из обзора сепаратистской прессы на территории, которую называют ОРДЛО, подготовлен нашим корреспондентом из Донецка Линой Бабич.
В целом, идея тотальной бедности украинского народа, который в безвизовом режиме видит лишь способ нелегального заработка, является ключевой в публикациях пророссийской прессы оккупированного Донецка. Граждан Украины на ее страницах то и дело называют гастарбайтерами и рабами, которые поедут на безвизовую мойку сортиров и будут менять памперсы высокородным панам.
Элла Марлиновна, прокомментируйте, если
хотите. Да, ну тут, в общем-то, много ума не надо, чтобы комментировать. На самом деле безвизовый режим к занятости вообще никакого отношения не имеет. Для того, чтобы легально работать за границей, нужно иметь рабочую визу. Безвиз позволяет просто приехать с туристической целью. Неважно, какая она будет, но она все равно туристическая. Это бизнес-туризм или там какой-то еще туризм, все равно это туризм. Те люди, которые были согласны работать нелегально, не имея рабочей визы, на самом деле их не останавливала необходимость получения визы. Потому что вот из всего того комплекса проблем, которые им приходилось решать, в том числе и лишение возможности систематических контактов со своей семьей. То есть не каждый готов отказаться от жизни с семьей в пользу того, чтобы жить, в общем-то, в не самых лучших условиях в любой стране. То получение визы, поверьте, это было не самая большая проблема. Они ее получали, покупали и так далее. И находили себе работу. Если же говорить о легальной занятости, то, я еще раз повторяю, без виз к этому не имеет никакого отношения. На самом деле сейчас проблема, в общем-то, больше стоит не в безвизе и не в трудовой миграции, а в учебной миграции. Вот это действительно есть проблема для Украины, потому что очень многие европейские страны весьма охотно берут украинских студентов, предлагают превосходные условия, рассчитывая на то, что украинцы, поучившись там, не только знания получат, но овладеют языком и останутся там потом работать, потому что Европа стареет. Но это, извините, не значит, что украинцы попадут там в рабство. Они будут жить во вполне нормальных условиях.
Как полноценные участники
как полноценные
общества.
Граждане. Как полноценные, извините, участники рынка труда. Другое дело, что для страны это плохо, безусловно, плохо.
Элла Марлиновна, кто виноват в причинах вот таком уровне бедности 40% за чертой бедности? Есть ли какие-то факторы, на которые все можно завязать, свалить и тому подобное?
Вы знаете, мы 25 лет пытаемся откладывать те необходимые реформы, которые все страны делали быстро и резко, сразу. Как через это прошла Чехия, через это прошла Польша, через это пришли страны Балтии. Через это нужно пройти, нужно реформировать свою экономику. Мы почему-то считали, что если наши товары, наши продукты находят сбыт на колоссальном российском рынке, то этого нам хватит на всю оставшуюся жизнь и нынешнего, и последующих поколений. И мы просто не пытались сделать свою экономику конкурентоспособной.
То есть сами виноваты.
Ну, безусловно, мы сами виноваты.
Если посмотреть в будущее, как вы думаете, когда вот этот спад прекратится, и можно ли сказать, ну, вот тоже такой популистский, да, слоган, возможно, что если война закончится, все станет хорошо, или все-таки нет?
Нет. Если война закончится, все, конечно, станет гораздо лучше, чем в условиях военных действий. Это понятно, люди перестанут гибнуть. Но в экономическом смысле все хорошо сразу не станет, и мы столкнемся с колоссальной проблемой реинтеграции Донбасса, реинтеграции сегодняшних жителей Ордло. Это очень непростой путь.
И дорогое удовольствие.
И это очень дорогое удовольствие, и нужно думать, как реинтегрировать экономику Донбасса. Понимаете, сегодня вот экономика всех остальных регионов, она хуже или лучше научиться жить без Донбасса. И Донбасс перестанет быть органичным телом, даже, я имею в виду, после окончания войны и после его возвращения, полноценного возвращения в Украину. Он не будет так нужен остальным регионам. И нужно будет придумывать что-то другое с тем, чтобы эту экономику приспособить к новой экономики Украины. Мы просто сами не видим, но экономика Украины достаточно быстро меняется. И, честно говоря, вот мне кажется, что мы сейчас вот достигли того самого дна. Я не так оптимистична, как правительство. Я не вижу таких, ну, хороших подвижек в плане экономического роста, но мы перестали падать. А вот если мы посмотрим на синусоиду, вот нужно сначала прекратить падение, и только потом начинается рост. А экономические циклы развиваются по синусоиде, тут деваться некуда.
Не могу вас не спросить о такой больной топ-теме, пенсионная реформа, да, на фоне вот такой бедности. Насколько, ну вот, как вы к ней относитесь, собственно говоря?
Ну, во-первых, я считаю, что то, что вот правительство сейчас делает, это, в общем-то, не реформа. Это очередной шаг по наведению порядка в солидарной системе. Ни больше и ни меньше. И, кстати сказать, тот закон, который внесен в парламент, оттуда слово «реформа» ведь убрали. Там нет слова «реформа». Там речь идет об осовременивании пенсии. Там речь идет о повышении страхового стажа. Слава богу, удалось отстоять позицию, согласно, ну, что страховой стаж на 10 лет увеличат не за одну ночь. Будет определенный переходной период, в течение которого тем людям, у которых не хватает страхового стажа, будут доплачивать из бюджета. Это очень важное было решение. Сама по себе идея повышения страхового стажа, с моей точки зрения, абсолютно разумная. Абсолютно разумная. С чем мне не нравится, что мне не нравится там, это то, что мы снизили коэффициент сверхнормативный, ну, за каждый год стажа, да, с 1,35 до 1. Мне кажется, что стаж в наших условиях важнее, чем зарплата. Потому что масса людей работает, особенно те, кто имеет колоссальный стаж, они работали всю свою жизнь в бюджетной сфере, получали копеечные зарплаты, но получали копеечные зарплаты не потому, что они плохо работали, а потому что государство такой работодатель, который так и норовит заплатить поменьше. Вот, поэтому мне казалось бы, что здесь надо по-другому считать, но тут не позволяет бюджет, видимо, ничего. Ну, собственно, не видимо, а так оно и есть.
Но если так двумя словами, по одежке украинцы протягивают совершенно ножки верно, с вот да, этой да, вот реформой, да. так называемой.
Но это не реформа, это не надо даже говорить слово реформа.
Последний вопрос, Камила Марленовна. Вот исходя из нынешних данных, да, вот, которых мы сегодня обсуждали, какой вы видите Украину через 5-10 лет, какой шанс, если я снова цитирую сепаратистские российские СМИ, что вот Украина станет таким подсобным помещением Европы, да, на котором будут размещать такие крупные предприятия, огромное количество людей уедут, будут работать за дешевую рабочую силу и тому
подобные
вещи.
Если тут будут размещать крупное предприятие, то с какого перепугу людям уезжать? Это значит, что здесь будут рабочие места.
А будут размещать, как думаете?
Ну, конечно, будут. Их уже сейчас начинают размещать. И, кстати сказать, сталкиваются с проблемой нехватки рабочей силы. А это как раз для нас шанс. Вот шанс для Украины выкарабкаться из этого всего, чтобы сюда пришли, наконец, инвестиции. Пришли инвестиции с крупными предприятиями. И на сегодняшний момент что мы можем предложить инвестору по-хорошему? Квалифицированную рабочую силу. Это важно, это очень важно. Поэтому если здесь будут размещать крупные предприятия, ну дай бог, тем более если это будут размещать европейские предприятия, то есть чистые, экологически чистые предприятия, которые не будут загрязнять наши, как по-русски, довкилля, ну окружающую среду нашу, то я ничего в этом плохого не вижу. Конечно, мы не станем банковским центром, как Швейцария, возвращаясь к Швейцарии. Конечно, мы не станем таким монстром культуры, как Италия. Ну и что из этого? Разные страны есть в Европе.
Кем станет Украина? Центром чего, с вашей точки зрения?
Я надеюсь, что Украина станет чем-то вроде Польши. То есть от нас будут уезжать, но к нам будут и приезжать. Самое главное на самом деле, чтобы мы использовали тот шанс, который в свое время использовали страны Средиземноморья, когда после войны они были центром оттока, а вот сейчас они очень такой мощный центр притяжения мигрантов. То есть люди стали возвращаться. Вот это очень важно. И в этом контексте мне кажется, что чрезвычайно важно изменение политики доходов. Вот первый шаг в этом направлении, я считаю, был сделан, когда увеличили минимальную заработную плату до 3200. Если правительство на этом не остановится, будет вести такую серьезную и целенаправленную политику, то многое удастся сделать.
Элла Марлина, а с отдельных районов Донецкой и Луганской областей стоит ли Украине переманивать людей, ту же рабочую силу? Это капитал для Украины именно в экономическом плане?
Вы имеете в виду из Ордла?
Да.
Ну, что значит переманивать? Понимаете, если эти люди хотят вернуться на свою родину, why not? Вот переманивать я бы не использовала этот термин. Мне...
Что вы имеете в виду родина? Малая родина?
Наша родина Украина. Вот, кстати сказать, особенность Донбасса. На Донбассе всегда было больше количество людей, тех, кто считал себя прежде всего жителем региона, а не житель, а не гражданином Украины.
Поэтому я и переспросил.
Вот. Если они ощутят себя гражданами Украины, это одна постановка вопроса. Я, кстати, категорически против репрессий ко всем, на чьих руках нет крови. Это просто, чтобы было понятно. Если же они будут считать, что им здесь кто-то что-то должен, что Донбасс не слышат, или что-то еще в этом роде, то пусть тогда остаются там.
Ту картинку, которую вы нарисовали после такого большого спада оттока людей, люди начнут возвращаться, с вашей точки зрения, на жителей Донбасса с их специфической ментальностью, которую вы упомянули, это воздействует? Они будут считать Украину своей родиной? Подействует вот такая вот картинка успеха на них?
Вы знаете, если Украина станет экономически успешной и социально справедливой стороной, если граждане Украины, кстати, обратите внимание, что есть желающие получить биометрический украинский паспорт и в Ордло, и в Крыму. Это я так, в скобках. И то же самое было в свое время с Приднестровьем. Так вот, если граждане Украины будут свободно ездить по всему миру, я абсолютно убеждена в том, что захотят.
Спасибо большое за оптимизм. У нас в гостях была Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Васильевича Птухи, доктор экономических наук. Мы обсуждали последние исследования о количестве и уровне бедности в Украине и о прогнозе на будущее. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс. Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь будет идти о таком. Дональд Трамп бросил новый вызов России. И какое количество убитых российских военных на Донбассе и в Сирии заставит население России отказаться воевать?
Какое количество убитых российских военных на Донбассе и в Сирии заставит население России отказаться воевать? Таким вопросом задалось издание «Апостроф». Эксперт напоминает, что есть четкий пример Афганистана. Советская официальная пропаганда тогда говорила, что там погибли 15 тысяч человек. А по данным негласного расследования самих воинов-афганцев, потери СССР в Афганистане составили до 115 тысяч человек. В Советском Союзе ропот начался, когда количество погибших превысило 50 тысяч человек. Это при численности населения страны в 286 миллионов. В России население около 150 миллионов. Следовательно, в совокупности они должны потерять в Украине от 30 до 50 тысяч человек. То есть, когда эта проблема придет в каждый дом и станет невозможно игнорировать, а до этого они будут терпеть, отмечает эксперт. НАТО будет помогать Украине в усилении кибербезопасности. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил о создании специального фонда, из которого будут финансироваться программы помощи Украине для более эффективной киберзащиты. По мнению экспертов, атака на украинские системы была преднамеренной или экспериментальной попыткой повредить работе крупных правительственных и коммерческих организаций. Тем временем генсек НАТО предупредил о том, что любая кибератака на страну Альянса может получить коллективный ответ в соответствии со статьей 5. Дональд Трамп бросил России новый вызов. Об этом пишет сайт «Обозреватель». Глава Белого дома, как напоминает издание, официально заявил, что США готовы поставить Украине миллионы и миллионы тонн угля. Первая партия должна прибыть уже через месяц. Как отмечают эксперты, таким образом США начинают реализацию политики энергетического доминирования. Издание пишет о том, что такой энергетический энтузиазм администрации Трампа – крайне плохой сигнал для Москвы. По сути, Штаты нацелены на энергетическое противостояние с Россией. Более того, президент США не скрывает, что будет продвигать изжиженный природный газ в странах Центральной и Восточной Европы, которые сейчас зависимы от энергоносителей России. Усиление Штатов в сфере энергоносителей неминуемо приведет к ослаблению России на этом поле, пишет сайт. Газета «День» пишет о том, что польско-украинское партнерство сейчас переживает очередное испытание. Поводом на этот раз стало нежелание официальной Варшавы пригласить украинского президента Петра Порошенко на саммит Междуморья. По мнению автора статьи, выглядит это очень странно. Как без Украины можно обсуждать проект, который объединяет три моря – Балтийское, Черное и Средиземное? Не исключено, что такой поступок Варшавы может стать определенным отрезвлением для многих в Украине, кто до сих пор называет Польшу адвокатом Украины, утверждает издание.
Украинский Кабмин предлагает отменить проверки на дому для переселенцев, которые пройдут верификацию в Ощадбанке. Также проверки могут быть отменены для госслужащих и военных, которые подтвердят свое трудоустройство. Общественники возможные изменения приветствуют, считая, что такое смягчение упростит жизнь некоторым переселенцам. Однако решить основные проблемы это постановление не сможет. Так как остается еще много норм, согласно которым людей могут лишить пенсий. А это, по словам общественников, противоречит украинскому законодательству.
Вот уже полгода жительница Алчевска Нина Александровна вынуждена получать оккупационную пенсию. Так женщина называет выплаты от сепаратистов. Оформлять их она не хотела, но пришлось. Из-за болезни Нина Александровна не может выезжать на подконтрольную Украине территорию для верификации, поэтому выплачивать пенсию ей прекратили.
У меня немає здоров'я, чтобы перейти через станицу. И не могу даже и вокруг тоже поехать. Це тільки треба якось там ехать, кажуть, на Майорск автобус, тоді ще там, ну, переходить. Ну, а якщо я 8 таблеток в день пью, то що я? Поможем. Это для меня недоступно.
Лишаются выплат не только те, кто не может по состоянию здоровья выехать на подконтрольную территорию. Сейчас существует тройной контроль над переселенцами. Из-за этого у людей возникает путаница, говорит директор Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук. Так переселенцы должны проходить верификацию в Ощадбанке, а также их периодически проверяют управление соцзащиты. К тому же, если эти люди выехали на неподконтрольную территорию и не возвратились в течение 2 месяца, то они могут попасть в списки Госпогранслужбы или СБУ.
Пенсионеры, которые имеют обыкновенное пенсионное удостоверение, должны приезжать в пенсионный фонд и в Ощадбанк раз в 3 месяца, с электронными пенсионными удостоверениями раз в полгода, а пересекать границу каждые 59 дней. Но это еще не гарантирует того, что комиссия выйдет на место и может не застать человека дома.
В этом году только в Луганской области под различные проверки попало почти 90 тысяч переселенцев, и большая часть из них не смогла подтвердить свое место пребывания. Однако вскоре ситуация может немного измениться. Кабмин приготовил проект постановления, которое должно внести изменения в порядок работы с переселенцами. В частности, правительство предлагает не проверять на дому людей, которые уже прошли верификацию в Ощадбанке. Также проверки будут отменены для госслужащих и военных, которые смогут подтвердить свое трудоустройство. Кроме этого, Кабмин хочет, чтобы верификацию лиц с инвалидностью осуществляла Укрпочта, так как сейчас этим должны заниматься сотрудники Ощадбанка, но полноценно эта работа не проводится. Общественники, несмотря на некоторые недочеты в проекте постановления, большинство изменений приветствуют. По словам координатора организации «Донбассос» Ольги Гвоздевой, эти изменения должны смягчить контроль над переселенцами. Однако решить основные проблемы это постановление не сможет, так как та же пенсия все равно будет привязана к справке переселенца, что позволяет в определенных случаях пенсию не выплачивать.
На нашу думку, все эти контроли, они створены для того, чтобы відділити так званых формальних переселенців, да, і фактичних. Але, на нашу думку, не так треба боротися з проблемою. А ми боремося зараз з причинами, але не з самою суттю проблеми. А суть проблеми в тому, що вони не отримують свою пенсію інакшим способом. Інакшим способом, тобто як громадяни України без додаткової довідки.
Общественники предлагали отвязать справку переселенца от пенсионных выплат, а верификацию проводить только в пенсионном фонде раз в полгода. Но Кабмин, говорит Ольга Гвоздь, на их предложения не реагирует. Ту же процедуру, которая происходит сейчас, общественники называют незаконной, поскольку выплату пенсий прекращать нельзя. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
И к анонсированной теме ботулизма. Представители программы развития ООН доставили сегодня в Киев 25 сывороток против ботулизма в виде гуманитарной помощи. В Украине до этого момента не было сыворотки от смертельно опасного ботулизма. Этот медикамент не был предусмотрен бюджетом. В последний месяц в Украине наблюдается всплеск заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 76 случаев заражения, 8 из них со смертельным исходом. В Украине в случае заражения часто на черном рынке покупают сыворотку российского производства. Украинский же Минздрав отказался от закупок российских медикаментов. Такой российский препарат против ботулизма достали волонтеры для беременной женщины, которая поступила с подозрением на ботулизм в больницу Маріуполя. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Волонтер Леся Литвинова отримала інформацію з Маріупольського перинатального центру, що в понеділок 3 липня до них потрапила вагітна дівчина з підозрою на ботулізм. В українській лікарні сироватку від смертельно небезпечного захворювання не завозять. Леся Литвинова вже неодноразово діставала необхідні препарати. Протягом доби за 4 тисячі гривень з Росії доставили і цю сироватку. В цьому випадку вибору не було. Довелося купувати медикамент у країни-агресора, розповідає волонтер.
Якщо б у мене був вибір між російською і не российской сывороткой, я бы сделала выбор в пользу нероссийской. Но это было единственное, до чего в эти сроки реально было дотянуться. Да, я попрошу, мне из России передадут медикаменты, такое тоже иногда бывает. Те, кто с такими штуками сталкивается, знают, куда нужно позвонить. И по достаточно короткой цепочке всегда можно найти.
Анна Смаровоз – вагітна дівчина з Маріуполя. Поки відмовилися від введення цієї сироватки. Аналізи з Маріупольського перинатального центру направили до Запоріжжя. І вони поки не підтвердили ботулізм. Дівчина каже, що побоїться побочних ефектів ін'єкції і не хоче ризикувати.
Если бы уже бы пришли бы анализы, допустим, ну, ответы, мы узнали, что это действительно ботулизм, тогда бы, конечно, уже лечили бы меня этим препаратом. Мое согласие особо как бы уже не совсем бы так нужно было. Ответы анализов не пришли, и еще мы не знаем точно, да или нет. Я боюсь побочных эффектов для своего ребенка и для себя.
4 липня представники программы розвитку ООН доставили в Украину и вручили Министерству охраны здоровья 25 сироваток против ботулизма канадського виробництва у вигляді гуманітарної допомоги. Одна сироватка коштує близько 4 тисяч доларів. Це буде базовий запас, який буде використовуватися для лікування у разі виявлення нових випадків, повідомив директор ПРО ООН в Україні Ян Томас Хімстра. Він каже, Україна повинна зробити все, щоб знизити кількість цих випадків до мінімуму, як в Європі.
Закупівля антитоксина проти ботулізму не була частиною державної програми, тому ПРО ООН закупило сироватку для України за свої гроші. Зараз у Європі немає необхідності в подібних ліках. Спалахів ботулізму немає, оскільки це питання харчової безпеки. Я сподіваюся, що в майбутньому в Україні не буде необхідності купувати ліки на довгостроковий період.
У змінах до бюджету 2017 року передбачено рядок закупівлі сироваток проти ботулізму. Медикаменти будуть закуповуватися на Заході, а не в Росії, оскільки це держава-агресор і Україна не може контролювати там виробництво, заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Найбільших обов'язків є, щоб захищати наших українських пацієнтів від якихось виробів виробництва, які ми не можемо гарантувати. У нас є ціла система, як ми гарантуємо виробництво і ми маємо мати доступ до підприємств, які виробляють. Ми цього не можемо робити, бо зараз йде війна з Росією. То ми залишаємося з тим, що ми будемо закуповувати від європейських країн, від Канади.
Нова сироватка від ПРО ООН підходить як для дорослих, так і для дітей і протистоїть майже всім штамам ботулізму. Медики нагадують, що не можна вживати рибу, м'ясо, консерви невідомого походження. Саме це основні джерела ботулізму. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Горловская Енакиевская группа шахт по сложности добычи стоит на первом месте в Донбассе. Здесь разрабатываются пласты крутого падения, которые не очень дружат с техникой. Щель шириной 50 сантиметров, попробуй втиснуть машину. Однако механизация тут есть и большая. Комбайны, струги, комплексы, щиты безлюдной выемки топлива. Забойщик рубит уголь и сразу же закрепляет выработанное пространство. Ведь с недрами не шутят. Доставить крепежный лес в забой – обязанность лесогонов. Тут должны быть сами вертки. Крепкие, неутомимые парни. Ведь на одну смену надо принять, выгрузить из вагонеток и вручную разнести по вертикальному пласту около 1000 одних стоек. До обополы, до шпальный брус.
Анатолий Мартынов, «Лесогоны». Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей.
Убытки от вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 3 лет, составили около $5 миллиардов, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак. По его данным, на Востоке разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. Чиновник сообщил, что с начала конфликта более 2500 украинских военных погибли, более 10 тысяч ранены. Первый заместитель министра также отметил, что на сегодня ситуация в зоне боевых действий остается сложной, но контролируемой. Президент Украины Петр Порошенко 9 июля встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, который будет находиться с визитом в Украине. Как сообщает пресс-служба администрации президента, ожидается, что стороны рассмотрят вопрос о реализации договоренностей, достигнутых во время визита Петра Порошенко в США 20-21 июня. Также будет обсуждаться вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии, добавляют в администрации. 473 человека заболели корью в Украине за прошлый месяц, что почти вдвое увеличило количество больных с начала года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Больше всего людей заразились корью в Ивано-Франковской и Одесской области. Вспышки заболевания в июне также зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях. По данным медиков, значительная часть заболевших в текущем году не имели достаточного количества препаратов или не были привиты против кори вообще. В Минздраве отмечают, что специфического лечения кори не существует, а действенной профилактикой заболевания является вакцинация. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Ночью прогнозируется сильный дождь с градом. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 25-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели последний час с нами. Это была программа «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко со звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.